Очень живо ощущалось, что голова легка и ясна, а перемена в телесных ощущениях, вместо того, чтобы вызывать помрачение мысли и потерю сознания, теперь порождала только отрешение от нездоровых страстей и путаницы личной жизни. В рассказе о моей горькой юности я постоянно старался дать вам понять всю ограниченность, напряженность, беспорядочность, пыльную, затхлую атмосферу старого мира. Через час после пробуждения мне стало вполне ясно, что каким-то таинственным способом все это навсегда миновало. Тоже почувствовали и все. Люди вставали, долгим глубоким вздохом впитывали струю нового воздуха, и прошлое отпадало от них. Они могли прощать, не обращая внимания на прошлое, могли действовать. И тут не было ничего нового, не было чуда, изменившего весь прежний строй мира, а была лишь перемена материальных условий, перемена атмосферы, которая освободила людей. Некоторые при этом освобождении умерли. В действительности же человек нисколько не изменился. Мы все, и даже самые жалкие из нас, знали еще до этой перемены по блестящим мгновениям, пережитым и нами, и другими, знали из знакомства с историей, музыкой и другими прекрасными вещами, из геройских деяний и великих исторических событий, как величествен может быть человек при благоприятных условиях. Отравленный воздух, его бедность всеми благородными элементами, которая делала такие моменты редкими и замечательными, все это изменилось. Изменился воздух, и дух человека, дремавший, оцепеневший и грезивший лишь о темных и злых делах, теперь пробудился и удивленными, ясными глазами смотрел снова на жизнь. Часть четвертая. Чудо пробуждения я встретил в одиночестве смехом, а затем слезами. Только потом я встретил другого человека. Пока я не услыхал его призыва, я как будто не чувствовал присутствия других людей в этом мире. Мне казалось, что все исчезло вместе с былыми бедствиями. Я освободился из пропасти индивидуализма, в котором погряз мой недоверчивый эгоизм и охватил все человечество. Мне даже казалось, что я составляю все человечество. Я смеялся над Свиндлсом, как над собою, и призыв, обращенный ко мне, показался мне неожиданной мыслью, промелькнувшей в моей голове. Но когда зов повторился, я откликнулся. «Я ушибся», — проговорил незнакомый голос. Я тотчас же спустился на дорогу и увидел Мельмаунта, сидевшего у канавы спиной ко мне. Некоторые впечатления этого утра глубоко врезались в моей памяти, и я уверен, что мог бы и теперь подобрать тот мех, который был на воротнике его широкого плаща. Мог бы нарисовать румянец его толстых щек и светлые ресницы. Шляпы на нем не было, и его голова с мягкими светло-рыжими волосами была наклонена вперед, так как он внимательно рассматривал свою согнутую ногу. Его спина казалась громадной. Во всей его фигуре было что-то привлекательное. — Что с вами случилось? — спросил я. — Я говорю, — ответил он звучным, ясным голосом, стараясь обернуться, чтобы увидеть меня, и показывая в профиль свой правильный нос и чувственную толстую губу, хорошо известную карикатуристам всего мира. — Я говорю, что очутился в затруднительном положении. Я упал и повредил лодыжку. — Но где вы? Я обошел кругом и стал перед ним. Я заметил, что на ноге его не было ботинок и носков. Перчатки, употребляемые при управлении автомобилем, валялись в стороне, и он своими толстыми большими пальцами щупал больное место, чтобы определить повреждение. — Ах! — воскликнул я. — Да ведь вы Мельмаунт! — Мельмаунт! — повторил он задумчиво. — Да, меня так зовут, — продолжал он, не приподнимая головы. — Но ведь это не имеет никакого отношения к моей лодыжке. Несколько секунд мы молчали, и он только слегка стонал от боли. — Знаете ли вы, что случилось? — спросил я. Он, по-видимому, закончил свой диагноз и сказал: — Она не сломана. — Знаете ли вы, — повторил я, — что случилось с землей? — Нет, — ответил он, равнодушно взглянув вверх. — Разве вы ничего не замечаете? — Да, конечно. Он улыбнулся, и в его улыбке проскользнуло оживление, а в глазах любопытство. Я был слишком занят моими внутренними ощущениями, но замечаю необычайный блеск всего окружающего. Вы это имели в виду? Да, отчасти это. А также необычайные чувства, ясность ума. Он задумчиво смотрел на меня. Я очнулся, — сказал он, стараясь последовательно припоминать. И я заблудился, совсем не припомню, каким образом. Был какой-то зеленый туман. Он внимательно рассматривал свою ногу и припоминал что-то, имевшее отношение к комете. Я находился у изгороди в темноте, пытался бежать, затем, вероятно, попал в канаву. «Вон там», — указал он, кивнув головой, — «лежит сломанная деревянная изгородь. Я, вероятно, наткнулся на нее, опускаясь в поле». Он осмотрел ее и добавил: «Да». «Было темно», — заметил я. «Откуда-то появился зеленый туман. Это последнее, что я могу припомнить». «И затем вы очнулись». «Я тоже». Со странным удивлением. Бесспорно, в воздухе есть что-то странное. Я мчался по дороге на автомобиле, был очень возбужден и занят. Я сошел. Он торжественно приподнял палец. «Да, броненосцы. Теперь я припомнил. Мы растянули наш флот отсюда до Текселя. Мы пересекли их минированную Эльбу. Мы потеряли лорд Уордон, черт возьми! Да, лорд Уордон, линейный корабль, стоивший 2 миллиона фунтов стерлингов, и безумец Ригби говорил еще, что это пустяки. Погибло 1100 человек. Да, теперь я припоминаю. Мы как сетью охватили Северное море, а Североатлантический флот поджидал нас у Фарерских островов, и на судне не было запаса угля даже на 3 суток. Был ли это сон? Я говорил речь множеству собравшихся людей, как будто был митинг, чтобы успокоить их. Они были настроены воинственно, но напуганы. Странный народ. Большинство из них были пузаты и лысы, как гномы. Где это было? О, конечно. Да, у нас был большой обед. Устрицы в Кольчестере. Я там был, чтобы доказать, что все это нападение было чистейшей нелепостью. И я ехал обратно. Мне все кажется, что это было давно. Но, по-видимому, недавно. Конечно, только что. Я сошел с автомобиля у подъема, хотел пройти по тропинке через холм, так как все говорили, что за одним из их линейных кораблей гнались вдоль берега. «Да-да, несомненно, я слышал их выстрелы». Он задумался. «Странно, что я мог забыть. Слышали ли вы выстрелы?» Я ответил, что слышал. «И это было прошлой ночью?» «Да, прошлой ночью. В 1 или 2 утра». Он склонил голову на руку и посмотрел на меня с веселой улыбкой. «Как странно все, — сказал он, — все кажется каким-то нелепым сном. Как вы думаете, было такое судно, лорд Уорден? Вы действительно верите тому, что мы пустили эту махину на дно ради забавы? Ведь это был сон. А между тем это произошло в действительности. По общепринятому взгляду прежнего времени было странно, что я запросто беседовал с таким важным человеком.